Сообщение о поэтическом наследии Николая Константиновича Рериха. Его прочтут Наталья Кочергина и Сергей Деменко. Пожалуйста.
Поэзия Николая Константиновича Рериха. На одном из наших круглых столов мы начали разговор о литературном наследии Рериха и коснулись таких жанров в его творчестве, как сказка и притча. Нашу сегодняшнюю беседу посвятим еще одной грани литературного таланта великого мастера. Поговорим о Рерихе-поэте. В этом нам поможет работа Павла Федоровича Беликова «Рерих. Опыт духовной биографии». Этот труд, оставшийся незавершенным, и сегодня является наиболее глубоким исследованием поэтического наследия мастера. Стихи Николай Рерих начал писать еще раньше, чем прозу, в отрочестве, и продолжал писать их и в студенческие, и в более поздние годы. Это были сказы, былины, исторические баллады и поэмы, написанные в классическом стиле русского стихосложения. Но уже в начале 1900-х годов у Николая Константиновича стали появляться стихотворения очень необычные. Они отличались от всего созданного ранее. Написанные белым стихом, часто в характере притчи, стихи поначалу были близки его сказкам. Интересно отметить, что в первые два десятилетия XX века практически все ведущие журналы и газеты в России публиковали прозу Николая Константиновича. А вот его стихов, за редким исключением, в печати тех лет мы почти не встретим. Это не было случайностью. Статьи и очерки художника ярко-публицистичны, поднимая в них вопросы культуры, вопросы высокого гражданственного звучания, Рерих адресует их самому широкому кругу людей. Совсем иное его стихи. Они говорят о сокровенном, о жизни духа. Они не предназначались для массового чтения. Понимание их требовало от читателя большой внутренней работы и определенной духовной высоты.
Впервые сборник стихов Рериха под названием «Цветы моря» вышел в свет в 1921 году в Берлине в русском издательстве «Слово». В книгу вошли произведения, написанные в период с 1907 по 1921 год. К тому времени стихи Николая Рериха уже были хорошо известны и отмечены как особое явление в поэзии Серебряного века. Леонид Андреев назвал их «Северное сияние». Горький дал им величественное определение – письмена. Рабиндранат Тагор увидел в этих стихах духовное сродство с Индией. В предисловии к сборнику говорилось: «Кроме особой литературной ценности, сюиты являются ключом к толкованию многих живописных задач нашего мастера. И мы знаем, что эта поэзия тайны, мужества и любви будет настольной книгой каждого русского и напомнит о долге утоления русского голода». Говоря о сборнике «Цветы моря», Павел Федорович Беликов указывает на две его особенности. Он называет стихотворные сюиты Рериха прежде всего ценнейшим документом духовной биографии самого художника. За поэтическими образами и аллегориями скрываются автобиографические моменты, связанные с опытом осознания первоочередных задач эпохи и своей роли в их осуществлении. И второе, отмечает Павел Федорович, книгу «Цветы моря» по существу следует рассматривать как своего рода введение к книгам серии «Живой этики», на что указывает само название книги, заключающее в себе имя учителя, а также некоторые другие существенные моменты. Святослав Рерих писал: «Стихотворения Николая Константиновича уже с самого начала содержали внутренний ключ к последующей его устремленности».
Начало 20-го столетия. Напряженное, насыщенное противоречиями, готовое к небывалым взрывам время подготавливало Елену Ивановну и Николая Константиновича к жизненным битвам, обогащало их опыт со всей суровостью, присущей той эпохе. Судьба человечества уже готовила гигантские потрясения и перемены планетарного значения, пишет Беликов. И все это было не просто фоном жизненного пути Рерихов, а полем их жизненного подвига. Одолевая множество каждодневных забот и трудностей, Елена Ивановна и Николай Константинович чутко прислушивались к тем тонким проявлениям, которые уже вошли в их жизнь. Картины, литературные произведения, дневниковые записи Рериха свидетельствуют, что уже в начале 1910-х годов они стали воспринимать знаки и указания из высокого источника. Именно тогда для них впервые прозвучало имя учителя, и начались поиски путей к постоянному общению с ним. В эти годы Николай Константинович и особенно Елена Ивановна часто имели очень яркие, образно четкие, запоминающиеся сновидения, по которым создавалось много картин. Так, например, картина «Ангел последний» 12-го года – точное воспроизведение сна Елены Ивановны. А в сказке «Сны» Николай Константинович писал: «Перед войною сны были. Едем серой равниною. Холм высокий темнеет. Смотрим, не холм, а змей серый клубом завился. И проснулся змей. Поднялся враг рода человеческого. Пытался злословно мир покорить, города порушить, испепелить людей и строение». По сновидениям писалась и вся предвоенная пророческая серия картин Рериха, подлинный смысл которой, по словам самого художника, был понят задним числом.
Стихи Рериха появлялись также как предчувствия, как предсказания. Книга «Цветы Мории» открывается стихотворением «Заклятие». Оно было написано в 1911 году. Именно этот год Николай Константинович в своих трудах отмечал как знаменательную веху, имевшую значение и для Рерихов, и для событий планетарного масштаба. В этом стихотворении, загадочном и наполненном сложной символикой, слышатся отзвуки древних заклинаний. Звучит вызов на бой. Особенно интересна последняя строфа. Камень знай, камень храни, огонь сокрой, огнем зажгися, красным смелым, синим спокойным, зеленым мудрым. Знай один, камень храни, фу, ло, хо, камень несите. Воздайте сильным, отдайте верным, еннагу юдья, прямо иди. Здесь мы встречаем упоминание о священном камне и четырех его носителях. В их именах звучат явно восточные корни фу, ло, хо и еннагу юдья. Напомним, что в 1925 году в серии картин «Знамена Востока» Николай Константинович напишет картину «Еннагуэдья», «Друг путников». Известный подвижник древней Японии, предсказавший еще в VII веке приход в мир Мироку, то есть Будды Майтреи. «Еннагуэдья» изображен идущим на фоне сияющих горных вершин со священным камнем в руке. Так одно из ранних поэтических произведений Рериха получило впоследствии художественное воплощение. То, о чем в стихотворении «Заклятие» говорилось в символах и намеках, спустя годы было сказано ясно и четко. «Четыре стража, кубок Архангела храните. наполнен вином новым явленный вам ковчег. Устам времен я заповедал привести вас на путь мой. Под покровом земли сокрыл ваш лик, наполнил отраду восхождения, пояснил память ушедшего свитка, широко суждения поднял и открыл книги. Придите, примите. Эти слова великого учителя были записаны Рерихами в 1922 году и вошли в первую книгу учения живой этики «Цветы сада Мории». Таким образом, стихотворение 11 года имело глубоко сокровенный смысл. В нем впервые приоткрывалась миссия четырех Рерихов, будущих стражей Кубка Архангела, призванных принять участие в великом переустройстве мира. В нем впервые упоминался и талисман нового мира – камень Святого Грааля, который впоследствии будет передан в руки его держателей – Рерихов. Это произойдет значительно позднее, в 1923 году, а пока им предстояло найти уготованные вехи и пройти самостоятельно первую часть пути.
Поговорим подробнее о структуре сборника и его содержании. Книга включает в себя несколько поэтических циклов или сюит. Это «Священные знаки», «Благословенному», «Мальчику» и поэма «Наставление ловцу, входящему в лес». Священные знаки – это вехи для прозрения духа на его земном пути. Они расставлены, но по закону свободной воли должны быть найдены и применены самостоятельно. Это закон для всех рожденных. В 1915 году появилось стихотворение «Священные знаки», первое в одноименной сюите. В нем перекликаются мотивы жизни и смерти, вечного и приходящего. Это сонтаны человечества, безначальный поток жизни. Поэт говорит о связи времен, о преемственности знаний, передающих из поколения в поколение путеводные знаки плана владык, плана эволюции. Этот план предусматривает обновление жизни через духовное преображение человека. Мы не знаем, но они знают. Камни знают, даже знают деревья и помнят. Помнят, кто назвал горы и реки, кто сложил бывшие города, кто имя дал незапамятным странам, неведомые нам слова. Все они полны смысла, все полно подвигов, везде герои прошли. Знать – сладкое слово, помнить – страшное слово. Знать и помнить и знать – значит верить. Летали воздушные корабли, лился жидкий огонь, сверкала искра жизни и смерти, силою духа возносились каменные глыбы, ковался чудесный клинок, берегли письмена мудрые тайны. И вновь явно все ново, сказка предания сделалась жизнью. И мы опять живем, и опять изменимся, и опять прикоснемся к земле. Великое сегодня потускнеет завтра, но выступят священные знаки тогда, когда нужно. Где же священные знаки? В стихах этого цикла отражено претворение указов высшего мира в знаки земного плана. Священные знаки не приходят обычными путями. Это не бытовые подсказки, хотя и даются в земных условиях. Непросто распознать их в сутолоке жизни. никто не знает, где оставил хозяин знаки свои. Вернее всего, они на столбах у дороги, или в цветах, или в волнах реки. Думаем, что их можно искать на облачных сводах, при свете солнца, при свете луны, при свете смолы и костра будем искать священные знаки.
Непрост путь к истине. Много препятствий и запретов подстерегают и отпугивают робких. Но для смелого, дерзающего искателя они становятся лишь ступенями восхождения. Об этом стихотворение «Притча». Нам сказали «нельзя», но мы все же вошли. Мы подходили к вратам, везде слышали слово «нельзя». Мы хотели знаки увидеть, нам сказали «нельзя». Свет хотели зажечь, нам сказали «нельзя». Стражи седые, видавшие, знавшие, ошибаетесь, стражи. Хозяин дозволил узнать, видеть хозяин дозволил. Наверное, он хочет, чтобы мы знали, чтобы мы видели. За вратами посланец стоит, нам он что-то принес. Допустите нас, стражи. Нельзя, нам сказали, и затворили врата. Но все же много врат мы прошли, протеснились, и можно оставалось за нами. Стражи у врат берегли нас, и просили, и угрожали, остерегали, нельзя. Мы запомнили всюду нельзя, и позади только можно. Но на последних вратах будет начертано «можно», будет за нами нельзя. Так велел начертать он на последних вратах.
Образ врат, как символ новой ступени, как символ достижения, преодоления и открытия, неоднократно встречается в художественном творчестве Рериха. «И мы открываем врата». Это название одной из картин Николая Константиновича звучит как утверждение дерзания, как устремление к новым знаниям. Символ врат многообразно проходится и через все книги учения живой этики. В листах сада Мории читаем: «Дух ваш ринулся, у врат приму вас, руки ваши дуновением согрею и введу по дороге горней во храм. Наши врата преодоленные ведут к богатству бесчисленному. Отдохните теперь перед новым приступом, но зато последние врата близки». Из книги «Озарение». Когда каждый поймет, что путь Духа прост и приносит зов Матери Мира, тогда каждый найдет врата открытыми.
В 1915 году Николай Константинович пережил острое воспаление легких и ощутил дыхание смертного часа. Состояние здоровья было настолько критическим, что в газете «Биржевые ведомости» появился бюллетень, рассказывающий о ходе болезни. «Мне сказали, что я болен. Сказали, что я буду лежать. Буду смотреть в небо за окном. Быть может, больной, я увижу иное небо. Может быть, облака построятся в храмы. Дрожит воздух, мелькают невидимые мушки. Когда же увижу иное небо? Не знаю, скоро ли буду болен опять. Если встану и уйду к делу, опять не увижу дальнего неба. Сегодня, быть может, мы его не увидим, но завтра, я знаю, мы найдем дальнее небо. Но чтобы молиться, я выйду из душного храма, я уйду подоблачный свод. Лето 1915 и 1916 годов Рерих действительно провел под облачным сводом в Карелии. Но болезнь не отступала. Это побудило художника расстаться с городскими условиями жизни и в декабре 1916 года переселиться со всей семьей из Петрограда в Карелию. Стихи этих лет написаны Рерихом среди природы, сближающей плотные и тонкие планы бытия. Война, тревожные предчувствия, сосредоточенный поиск священных знаков, ощущение направляющей руки – все это нашло свое выражение в стихах этого периода.
Небольшой городок Сартовала, куда переехала семья, располагался на берегу Ладожского озера. Этот северный край раскрылся перед Рерихом во всей своей неповторимой красоте. В природе сочетались мягкость и суровость. От озер, скал и шхер веяло глубокой древностью и первозданной чистотой. На небе полыхали необычные восходы и закаты, плыли облака, меняя очертания и краски. Очарованный природой севера, Рерих создает десятки пейзажей, сюиты Карелии, героика, вечные всадники. Рыцарь утра, рыцарь дня, рыцарь ночи, всадники мчались, они спешили, они несли вести. Рерих много работает. Приладожье вдохновило мастера не только на картины. Он создает здесь единственную в его литературном творчестве повесть «Пламя». Несколько пьес, в их числе пьеса «Милосердие», множество стихов. В стихах угадываются реальные приметы жизни Рерихов в Карелии. На пристани мы обнялись и простились. В волнах золоченых скрылась ладья. На острове мы, наш старый дом, ключ от храма у нас, наша пещера, наши и скалы, и сосны, и чайки, наши мхи, наши звезды над нами. Остров наш обойдем, вернемся к жилью только ночью. Завтра, братья, встанем мы рано, так рано, когда еще солнце не выйдет, когда восток зажжется ярким сиянием, когда проснется только земля, люди еще будут спать. Освобожденными, вне их забот, будем мы себя знать. К черте подойдем и заглянем в тишине и молчанье, и нам молчащий ответит. В эти годы с особой силой для Рериха зазвучала тема ожидания, ожидание вести и вестника. Нелегко почуять весть, ибо она приходит издалека и вещает о далеком. Когда капля дождя стучится в окно, это мой знак. Когда птица трепещет, это мой знак. Когда листья несутся вихрем, это мой знак. Когда лед растопляет солнце, это мой знак. Когда волны смывают душевную скорбь, это мой знак. Когда крыло озарения коснется сметенной души, это мой знак. Дверь вам открыл, но войти можете только сами. Учу на явлениях жизни, даю знаки каждый день, как лепестки роз сыпятся знаки, ибо время близко. Эти слова из первой книги «Учения живой этики», которая, по словам Беликова, обличена в одежды духовности, ближе всего присущие Рерихам. Эти строки настолько поэтичны, что звучат словно продолжение стихов из книги «Цветы Мории».
Особой одухотворенностью и возвышенной тонкостью чувств наполнены стихи второго цикла «Благословенному». В них говорится о поиске ведущей руки, о неустанном предстоянии перед ликом Учителя. Нелегко достичь той черты, когда можно услышать голос благословенного и получить право на общение с ним. Этого заслуживают жизненными подвигами многих воплощений. Явления Учителя имели место во сне, приходили в кратких ночных прикасаниях, в осторожных намеках и иносказаниях. Сюита благословенному приоткрывает завесу над первыми посещениями Учителя. Приходящий в ночной тишине, говорят, что ты невидим, но это неправда. Я знаю сотни людей, и каждый видел тебя хотя бы один раз. Глаза твои могут сверкать, голос твой может греметь, и рука может быть тяжела даже для черного камня, но ты не сверкаешь. Ты не гремишь и не дашь сокрушения. Знаешь, что разрушение ничтожней покоя. Ты знаешь, что тишина громче грома. Ты знаешь в тишине приходящей и уводящей.
Третий цикл стихов «Мальчику» – это обращение к самому себе, это проверка своих сил, своей готовности, умение распознавать окружающее. Это автобиография пробуждений накоплений чаши в сложнейшей обстановке земного существования. Упорная, ни на миг не ослабевающая работа над собой, самоконтроль, чувство ответственности – ощущения касаний Учителя оберегают мальчика от ложных шагов. Этот цикл является своего рода подготовительным курсом к испытаниям на аттестат духовной зрелости. Это слова Беликова. Как при настройке сложного музыкального инструмента, поэт перебирает струны человеческой души, подготавливая ее к усвоению высшей мудрости. Страницы душевных переживаний Николая Константиновича, притворенные в поэтические образы, это стройная система уроков соизмеримости и целесообразности, бесстрашие и благоразумие, дерзание и осторожности. Не подходи сюда, мальчик. Тут за углом играют большие, кричат и бросают разные вещи. Убить тебя могут легко. Людей и зверей за игрою не трогай. Свирепы игры больших. На игру твою не похожи. Это не то, что пастух деревянный и кроткие овцы с наклеенной шерстью. Подожди, игроки утомятся. Кончатся игры людей, и пойдешь туда, куда послан.
Многосторонняя проверка доспехов, показанная в цикле «Мальчику», это целая программа для каждого решившего вступить на путь служения. Рерих как бы испытывает на мальчике готовность духа к самым разным испытаниям во всяких жизненных обстоятельствах. В землю копьем и воткнем. Окончена первая битва. Оружие мое было крепко. Мой дух был бодр и покоен. Но в битве я, мальчик, заметил, что блеском цветов ты отвлекся. Если мы встретим врага, ты битвой, мальчик, зажгися, в близость победы поверь. Глазом стальным, непреклонным, зорко себя очерти. Если битва нужна, если в победу ты веришь. Теперь насладимся цветами, послушаем горлинки вздохи, лицо в ручье охладим. Кто притаился за камнем, к бою, врага вижу я.
Один из самых сложных вопросов жизни – вопрос добра и зла. В стихотворении, которое называется «Тогда», Рерих с огромной силой раскрывает природу зла, говорит об ответственности за собственные порождения. «Ошибаешься, мальчик, зла нет, зло сотворить великий не мог. Есть лишь несовершенство, но оно так же опасно, как то, что ты злом называешь. Князя тьмы и демонов нет, но каждым поступком лжи, гнева и глупости создаем бесчисленных тварей, безобразных и страшных по виду, кровожадных и гнусных. Они стремятся за нами, наше творение. Размеры и вид их созданы нами. Берегися, рой их умножить. Твои порождения тобою питаться начнут. Осторожно к толпе прикасайся. Жить трудно, мой мальчик. Помни приказ. Жить, не бояться и верить. Остаться свободным и сильным. А после удастся и полюбить. Темные твари все это очень не любят, сохнут и гибнут тогда.
Вся торжественная обстановка карельской природы и вынужденное одиночество учили Рерихов прислушиваться голосу безмолвия. И зов был услышан. В Карелии, которая явилась для них рубежом, Рерихи закончили часть пути, которую суждено было пройти одиноко. Отныне они знали о покровительстве, о возложенной на них задаче, и эта задача звала их в Индию. Туда теперь были направлены все их устремления. Для Николая Константиновича и Елены Ивановны начинается новый этап жизни. Как бы обращаясь к друзьям, Рерих прощается со всем, что он оставляет, ибо знает, что ему предстоит далекий путь. Я приготовился выйти в дорогу. Все, что было моим, я оставил. Вы это возьмете, друзья. Сейчас, в последний раз, обойду дом мой. К тому, кто меня призывает освобожденным, я обращусь. Теперь еще раз я по дому пройду. Осмотрю еще раз все то, от чего освобожден я. Свободен и волен, и помышлением тверд. Изображение друзей и вид моих бывших вещей меня не смущает. Иду, я спешу, но один раз, еще один раз последний, я обойду все, что оставил.
книга заканчивается поэмой «Ловцу, входящему в лес». Это уже не советы мальчику, но наставление учителя своему ученику, зрелому воину, который во всеоружии приступил к выполнению порученного. Впереди битва с полной ответственностью за все доверенное. Из писем Николая Константиновича Рериха за 1921 год мы узнаем, что эта поэма целиком была дана учителем, и что вышедшая только что в Берлине книга «Цветы Мории» также издана по указанию учителя. Подытоживая размышления о стихах Николая Константиновича Рериха, приведем слова Павла Федоровича Беликова. «Каждый из нас является сыном Владыки, и каждому из нас Рерих передает в своих стихах опыт приближения к учителю и опыт общения с ним. Учителя призывают нас к сознательному сотрудничеству, но стихи Рериха показывают, какую гигантскую работу над собой следует проделать, чтобы принять участие в этом сотрудничестве. Сегодня мы лишь прикоснулись к такому многогранному и глубокому явлению, как поэзия Рериха. Эту тему исчерпать невозможно, так же, как раскрыть до конца любую из граней творчества этого гения. Пусть наша сегодняшняя беседа вызовет желание еще раз взять в руки книгу стихов великого мастера и вновь погрузиться в мир его мыслей и образов.